Наша афиша.
12:37 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова. У нас сегодня в программе «Наша афиша» достаточно сложное такое мероприятие. Мы будем говорить о нем. И пришли, чтобы рассказать об этом мероприятии, сразу три гостя. Потому что они участники и авторы, получается, этой акции. Верно я говорю? И этого мероприятия. Дело в том, что в рамках кампании или проекта «Искусство без дома» в четырех крупных российских музеях, государственном Эрмитаже, Еврейском музее и Центре Толеранта, а также в Музее Москвы и в Музее русского импрессионизма, проходит совместная акция, которая уже стартовала, посвященная Дню бездомного человека, который отмечается 30 марта.
И акция направлена на привлечение внимания к проблеме бездомности через призму искусства.
И я представляю наших гостей. У нас в студии куратор отдела инклюзивных практик Еврейского музея и Центра толерантности Аюна Мархаева. Аюн, добрый день.
Здравствуйте.
Также у нас в гостях, значит, редактор соцсетей и рассылок благотворительной организации «Ночлежка» Дарья Амосова.
Добрый день.
И куратор программ доступности и инклюзии Музея русского импрессионизма Елизавета Кабаева. Елизавета, здравствуйте.
Здравствуйте.
Девочки, расскажите, вы авторы этого проекта, этой акции?
Кто все это придумал?
Да.
Да, мы, можно сказать, инициаторы.
Это Дарья у нас, да, Дарья. Значит, ночлежка.
Да, все верно. Вообще идея возникла от того, что каждый год ко Дню бездомного человека, это с 2017 года, мы придумываем какие-то акции, которые помогают подсветить бездомность с какого-то нового угла и немножко по-другому посмотреть на то, как можно о бездомных людях говорить, как можно помочь и так далее. И в этом году мы решили, в общем, сколлаборироваться с замечательными музеями, которые у нас есть в Москве и в Петербурге. И кроме Музея русского импрессионизма, Еврейского музея и Центра толерантности, у нас также Музей Москвы и Государственный Эрмитаж рассказывают о экспонатах в своих коллекциях, которые в какой-то момент остались без дома, которые искали свое место по миру год, десятилетие, иногда столетие, но в итоге нашли дом. И мы надеемся, то, что вот эта вот линия, она немножечко поможет по-другому посмотреть на бездомность, то, что это никогда не какое-то конечное состояние, это что-то такое временное, что, как мы надеемся, часто заканчивается нахождением дома.
Как красиво, правда? Такой заход вы
сделали. Но как это все реализовалось,
да,
мне интересно.
Как это вот,
вам удалось донести
до Аюн, у вас-то как?
Посетителей.
У нас реализовалось-то так, что мы выбрали экспонаты из коллекции музея, которые были либо потеряны и найдены самим музеем, либо спасены. Например, мы говорим про дверь из Тульчина. Это дверь, которая она была такая найдена во время экспедиции в 2005 году. Эта дверь вела в зажиточный дом еврейской семьи в местечке, которые уже были разрушены в начале 20 века, они не пережили 20 век. И эта дверь сейчас украшает постоянную экспозицию музея и говорит о тех местах, которые были разрушены, тех людях, которые, возможно, потеряли дом, и является таким фактом того, что, возможно, каждый из нас может столкнуться с бездомностью и потерять дом. Это
Слушайте,
очень
сколько символизмов, а? Ну, я понимаю, там картину повесить, там, не знаю, мебель, но дверь сделать экспонатом выставки, тем более, это очень красиво.
Дверь прям дома.
У меня аж мурашки почему-то по коже от этой информации, классно. Так, Елизавета, улыбнитесь, во-первых. Сидит Снежная Королева. А что у вас в Музее русского импрессионизма стало в качестве потерянных экспонатов?
В нашем случае это картина. У нас художественный музей. Все вполне очевидно. Это картина кисти художника Николая Богданова-Бельского. Она была написана в России, потом попала за границу, и на 100 лет практически след ее был потерян. И вот в 2013 году она была приобретена на аукционе «Кристис», возвращена в Россию. Я обрела свой дом под музей, собственно, русского импрессионизма. Но в целом мы говорим о том, что когда мы открывали музей наш русского импрессионизма в 2016 году, у всех возникали вопросы, а что это за явление, за такой русский импрессионизм, такого уже не существует. И мы говорим еще о том в этой концепции, что в целом вот этот феномен русского импрессионизма, он под эгидой музея обретает дом, и вот эта картина Богданова Бельского, она становится как бы таким центром экспозиции, вокруг которой все собиралось. Это вообще такая жемчужина нашей коллекции.
А это все находится в ваших музеях?
На основной экспозиции. В основной экспозиции и у вас, и у вас.
И это как-то подписано просто. Если вот люди сейчас придут, они поймут, что это потеряшки.
Да, мы обсуждали вообще с коллегами из ночлежки несколько форматов от участия в акции. Это, ну, например, в случае с нашим музеем у нас висят баннеры, высвечиваются баннеры на экранах везде, возле экспоната есть стикер, у администраторов можно получить флаер, который рассказывает о самом экспонате и об этой акции. Плюс еще вот будут проводиться экскурсии. Да, об этом, наверное,
с рассказом,
попозже.
Понятно. Аюна, а вот по поводу, меня эта дверь заинтересовала. А как она оформлена, что ли, она к стене приклеена, прибита, стоит она, лежит? Можно вот чуть-чуть? Потому что я навряд ли доберусь, понимаю. Хотя он рядом с моим домом практически, ну, ваш музей, но все равно.
Но я советую все-таки добраться до еврейского музея.
Попытаюсь.
Он прекрасный, мультимедийный.
Я очень люблю ваш музей, да. Марина его обожает.
Ой, прекрасно. Показываем не только историю еврейского народа, его культуру, но и делаем ряд больших художественных выставок. Про дверь. Дверь у нас находится под большим колпаком, таким стеклянным. Она стоит. Дверь не просто дверь, это произведение местных художников, местечко, оно украшено резьбой. Это целое произведение искусства, которое как раз говорит о тех потерянных местечках. И возвращаясь к тому, как это, как люди могут прийти и понять, что мы говорим именно об этой двери, у нас 30 марта появится стикер у экспоната, рассказывающий историю про эту дверь. Также мы выбрали второй экспонат для этого проекта. Это щиты веранды Суки для праздника Суккот. Они у нас подвешены над дверью рядом с ней в экспозиции музея. И также можно будет взять в нашем лобби музея и флаеры. Также у нас развешаны баннеры, точнее, вывешены на экранах про этот проект. И 30 марта будет экскурсия.
Понятно.
А как попасть на эту экскурсию? Нужно ли записываться заранее?
А анонс экскурсии висит на нашем сайте, в наших соцсетях, также в соцсетях ночлежки в этой экскурсии, она называется «Искусство без дома», как вещи становятся экспонатами. Мы как раз будем говорить с нашим историком и хранителем коллекции музея про то, как вещи становятся экспонатами, мы поговорим про найденные вещи, поговорим и увидим вещи, которые лежат в нашей коллекции музея, но они находятся в постоянной коллекции музея. Мы их специально вынесем и будем показывать нашим экскурсантам то, что обычным зрителям и посетителям нельзя увидеть.
Друзья, я обращаюсь к нашим слушателям. Товарищи, вот есть уникальная возможность принять участие в этой акции «Искусство без дома». Приходите в музей русского импрессионизма, в еврейский музей и центр толерантности, в музей Москвы и смотрите вот эти, ну, вот эту специальную экспозицию. Она один день всего пробудет, да, и все, и потом 31-го уже посмотреть нельзя ее.
Ну, двери будут, картины будут. Нет,
она на постоянной экспозиции.
Она будет, но имеется в виду, что она будет уже не приурочена к этой акции. Уже акция закончится 30 числа.
Акция закончится 30 числа, в День бездомного человека, да, но и картина, и двери, все будет в экспозиции, просто не будет сопроводительных материалов.
А
всё,
я понятно. Хочу, кстати, добавить то, что это ужасно символично, то, что это такая межмузейная акция, но при этом каких-то специальных экспонатов как будто бы нет, но вот исключая то, что вот достают откуда-то, да, потому что бездомность, она, в принципе, существует в нашей повседневной жизни, и мы ее не замечаем, и вот есть один день, когда мы как-то на нее прожектор направляем, и она более видна. Но потом, как вы правы, 31 числа, 1 апреля, дальше все забудут, и как-то, ну, все начнут думать о другом. И нам важно как раз-таки показать то, что как в постоянных экспозициях музея есть какие-то вещи с необычной историей, которые могут говорить о бездомности, то так и бездомность есть в жизни многих-многих людей, и важно о ней говорить не только 30 марта.
Дарья, а скажите, пожалуйста, а вообще у вас статистика есть, ну, я не знаю, по Москве хотя бы, или как-то, сколько сегодня таких вот людей без дома?
Да, подсчитать точное количество довольно сложно, потому что бездомность – это такой спектр, она довольно плавная, иногда человек себя считает бездомным, иногда не считает. У нас есть данные независимого агента Validate. Они говорят о том, что в России всего около 2 миллионов бездомных людей. При этом тут важно поставить звездочку, что это не все уличные бездомные, как мы их называем. А некоторые бездомные люди, они, что называется, живут в состоянии скрытой бездомности, когда они могут месяцами, не знаю, по друзьям ездить, потому что нету денег на свое собственное жилье. Или, например, они могут сбежать из дома, потому что дома небезопасная какая-то ситуация, и возвращаться опасно. Или, например, они могут отдать свою квартиру детям, потому что, ну, в общем, детям больше негде жить. И всего таких людей около 2 миллионов, в Москве 238 тысяч, а в Санкт-Петербурге 64 тысячи.
Ну, это немалые цифры,
это
мне
немалые
кажется.
Это немалые цифры, да. У нас одна моя коллега приводила такой пример про курьеров, то, что если вы сейчас выйдете из офиса «Говорит Москва», и если вы посмотрите на улицу, как быстро вы увидите какого-нибудь курьера там, угу. с розовым рюкзачком, зеленым или с желтым, скорее всего, буквально через 30 секунд.
Да.
И по разным оценкам курьеров в России около 1-1.5 миллиона, то есть тех, кто зарегистрированы официально. Вот. А бездомных людей 2 миллиона. Просто они не видны. Они не так видны ярко, как
это
курьеры.
Правда.
А эти люди, извини, Макс, да, они сами вас находят? Они вам пишут,
когда
звонят?
Как
это происходит,
попасть?
Взаимодействие с вашим фондом же, правильно? Да,
с организацией.
С организацией.
Да. Все очень по-разному, ну, потому что просто люди разные. Кому-то стыдно, что он или она попали в такую ситуацию, поэтому они до последнего не обращаются за помощью. А кто-то сразу обращается за помощью, а кто-то, тут спасибо большое, огромное людям, которые нас поддерживают, потому что у нас есть на сайте листовка с адресами помощи в Москве и в Петербурге. Эту листовку можно распечатать и носить с собой в сумке. Вот я постоянно так делаю. И если человек увидит кого-то на улице, кому нужна помощь, можно поделиться этой листовкой. Вот. И огромное количество людей нас находят так, потому что в Москве одна из превалирующих причин бездомности – это переезд в поисках работы. То есть переехал из региона, украли на вокзале рюкзак с документами, с телефоном, больше ничего нет. А в Москве, ну, как бы ты не знаешь, куда обратиться за помощью. И вот есть надежда, то, что кто-то на улице встретится, кто поможет и протянет листовку.
Даша, ну говори.
Давай
да. Я просто хотел рассказать маленькую историю. Я тут, это были вот как раз заморозки, когда вся зима теплая, а потом бац, и что-то минус 10, минус 12 ночью стало. И я вышел гулять где-то в половине второго, три ночи, между вот этим временем, выходной, где пятница вроде бы, и проходя мимо остановки, я увидел лежащего на остановке мужчину. Вот, причем он был в каком-то пальто таком легоньком, и сверху у него ноги были прикрыты целлофановый пакет, ну, целлофаном просто. Я подошел, прислушался, дышал, но мне стало его так жалко, я пошел, поднялся наверх и принес плед. Я просто его накрыл этим пледом. Я спросил, помощь нужна? Он что-то промычал, но ничего внятно мне не ответил. Есть просто закон такой, если человек не просит помощи, то ты его трогать не имеешь права, и вызывать там скорую или полицию тоже не нужно, потому что пока он не попросит помощи, если лежит кто-то на улице, на асфальте и так далее. И мне стало жалко его, мне просто стало жалко. Вот насколько сегодня, девочки, а я ко всем вам обращаюсь, у нашего народа, в нашей стране, вот это чувство, ну, не жалости, а чувство помощи присутствует. Не стали ли мы какими-нибудь совершенно черствыми? Нам все равно, где это происходит?
Одно дело помогать, другое...
Боже мой, это что? У вас
сейчас,
реабилитационный...
Подожди, Максим, сейчас, давай сначала...
Это прямо напротив вас!
Максим, подожди. Давай сначала девушке ответить на вопрос, да, а потом мы поговорим о реабилитационном приюте.
Да, давайте, во-первых, спасибо вам большое, вы, возможно, спасли кому-то жизнь.
Да.
Это, в общем, да.
А плед хороший, теплый, я просто его неправильно постирал, и он у меня сел. И на кровать 2х2 он стал маленьким. Но он, типа, мужчина был закрыт целиком.
Еще про целлофан, да, довольно частая ситуация, еще газетки засовывают, чтобы было не холодно. Я, наверное, разделю ответ на две части. Во-первых, наверное, стоит сказать, что действительно, если человек не просит о помощи, то как бы не надо брать его за шкирку и как-то вести насильно. Во-первых, потому что человек может элементарно знать, куда можно пойти, просто, например, это для него сейчас не выход. А во-вторых, ну, просто это не совсем уважительно, все-таки люди, даже которые находятся в такой ситуации, это взрослые люди, равные нам, соответственно, к ним надо относиться с таким же уважением. Но если это ситуация, в которой есть угроза жизни, то есть, например, если человек лежит на асфальте зимой, все-таки лучше, ну, вызвать скорую, да, вынести плед, купить какой-то горячий чай, спросить, точно ли человеку нет, некуда ли идти, опять же, поделиться листовкой, рассказать о каких-то проектах, куда можно обратиться, и так далее. А что касается второй части вопроса, то у меня абсолютно нет ощущения, что люди стали более чёрствыми, но это моя оптика. Я работаю в окружении прекрасных людей, которые горят своим делом, да, и вокруг нас очень много волонтеров, которые также готовы всегда прийти на помощь. Поэтому все, что я вижу вокруг, это то, что люди идут на помощь. Это не всегда просто, должна сказать. То есть это действительно не просто подойти на улицу к человеку и предложить ему помощь. Но, тем не менее, это есть. Я, в общем, вижу лучшее в людях, самое, знаете, хорошее.
Еще маленькая история, прям 30 секунд. Я стоял вот здесь около метро и ждал знакомую. И вижу, вышел из метро пара, мужчина с женщиной. И они то вправо пошли, в телефон смотрели, потом налево, потом вокруг.
Потом они увидели тебя и поняли,
нет,
что
нет,
ты им подскажешь.
И дорогу. Они никому не обращаются, они не подошли. И они туда-сюда метались, и я стою, и прямо около меня. Я говорю, вам помочь, вы что-то ищете? И дама на меня так смотрит, говорит, я просила, что ли? Чё надо? Я такой стою, говорю, да нет, ничего, ничего. Я думаю, господи, хотел, предложил помощь, вот нарвался.
Аюн, ну, такое бывает.
Да, Аюн, у вас как с ощущением?
Я солидарна с Дарьей, нет такого ощущения даже по итогу нашей акции, что так много больших государственных и частных музеев объединились.
Но вы называетесь, да, вы называете же центр толерантности,
да,
но в наше население, я не скажу, что оно толерантно. По отношению к бомжам, извините, я так назову, бездомным, по отношению к людям с розовыми или синими волосами, потому что я был свидетелем в транспорте, как ржали мужчины над девушкой, ну и так далее. Толерантность у нас пока еще мало присутствует в обществе.
Возможно, да. Мы больше ориентируемся и смотрим условно на посетителей, которые доходят до нас, которые являются нашими большими слушателями или посетителями. Наш центр толерантности проводит большую работу, говоря и о людях с разным опытом, людям с инвалидностью. Мы в целом, как музей, большая организация, говорим. Общество в целом неоднородно, и можно нарваться как на такую женщину, которой не нужна помощь, а можно нарваться и продолжать помогать, предлагать помощь, помогать, несмотря на это. Потому что, думаю, мы не должны останавливаться от того, чтобы помогать людям, говорить о разных сложных порой вещах и продолжать нести условный свет.
Ну,
и...
понятно.
Ну, просто не всегда людям нужна помощь. Ты можешь ее предложить, человек вправе ее принять, либо отказаться. Потому что бывают люди, извините, наглеют, да, и просто пользуются твоей добротой.
Дайте мне рубль, а потом вытащу 100.
В эту тему, да. Насчет, кстати, листовок. В Петербурге коллеги рассказывали о том, что у нас был клиент, мы называем людей, которые к нам приходят пользоваться услугами клиентами. Был человек, который несколько лет к нам не приходил, хотя он где-то был в наших кругах, мы точно знали, что он бездомный, и ему постоянно люди давали листовки, постоянно, и он все говорит, ну, я не готов, не хочу, не могу. А спустя несколько лет он пришел и сказал, что, ну, в общем, да, у него был очень негативный опыт с рабочими домами. Это места, где людей заставляют работать за еду или за какой-то вообще несчастные деньги. И он просто не доверяет людям, которые подходят на улицу. Согласитесь, если к вам кто-то на улице подойдет и скажет, вам нужна помощь, вы
просто
тоже
так,
как-то...
Да.
Да, вы как-то немножко с опаской будете относиться, тем более, если у вас есть негативный опыт. Но мы очень рады, что просто как-то аккуратно люди рядом с ним оставляли листовку, аккуратненько говорили, что вот есть безопасное место, куда можно обратиться, и он набрался сил, дошел, вот сейчас все хорошо у него.
Елизавет, эмпатичные мы?
Ну, да, я согласна с коллегами в том плане, что мы, может быть, существуем в какой-то своей среде, где люди действительно очень эмпатичны, особенно если вот мы с Аюной, кураторы инклюзивных программ, все коллеги, с которыми мы работаем, очень отзывчивые, толерантные. Но я просто хотела немножко дополнить, наверное, по поводу вот этой позиции жалости. Мы вот в инклюзии всегда говорим, что мы вообще не про жалость. Ну, вот, например, в случае с программой инклюзивной, мы работаем с людьми с инвалидностью в основном. И это, кстати, тоже очень интересное дополнение для нас, нашего вектора работы, именно тема с, работы с темой бездомности. Мы всегда говорим, что мы просто обеспечиваем базовую потребность людей в доступе к культурным ценностям и благам. В случае с ночлежкой для меня это, наверное, история про какую-то общую социальную справедливость, вот, не про жалость. Зачем нужна эта акция, мне кажется, тоже очень важно. Мы когда с коллегами из ночлежки тоже это обсуждали, сразу, в общем, была поставлена такая задача, цель, что мы повышаем уровень осведомленности в обществе об этой проблеме.
Ну,
и
да.
Мне кажется, это есть большой шаг для того, чтобы вот как бы эту толерантность в обществе укрепить.
Просто дело в том, что вот мы живем, да, мы знаем, что такие люди есть, они без дома. А я листаю телеграм-канал какой-то, и вдруг увижу объявление об вашей акции. Я тут же звоню Аюне, говорю: Аюн, придете? Она говорит: да, придем. Все это за один день произошло. Вчера договорились, сегодня вы пришли. И так бы я пролистнул дальше и не задумался, и не увидел бы это объявление. А так мы все-таки нашим эфиром сделали какую-то помощь,
привлекли,
может быть,
внимание.
Привлекли это внимание. Акция. По поводу приюта, он находится прямо напротив
это
той остановки.
Центр.
Да, реабилитационный центр. Он на это бумажный переулок.
Бумажный проезд 2/2, строение 6.
Ровно через рельсы находится мой дом, и рядом там остановка.
Соседи.
И на этой остановке,
заходи,
прямо напротив
Максим,
этого приюта, да, лежал этот
зачем
мужчина.
Про это рассказываешь? Да.
Ну, просто это такое совпадение.
Видимо, может быть, он вышел.
Этот мужчина лежал прямо напротив приюта. Если бы он знал, что там приют, может быть, он зашел в центр.
Максим, нужно тебе листовки вот эти вот.
Я возьму, я распечатаю.
Важно заметить, что это между двух вокзалов, Савеловский и Белорусский.
Белорусский, да, это так и есть. Так. Девочки, но мы практически все оговорили.
Ну, 30-го будет экскурсия в Еврейском музее Центра толерантности, а 29-го в Музее русского импрессионизма.
Да, совершенно верно. Mm-hmm. Мы немножко по-другому подсветим эту тему. Мы будем говорить об образе города в творчестве художников, mm-hmm. русских импрессионистов. Он может быть очень контрастным. Даже вот, казалось бы, в такой радужной, красивой живописи импрессионистов. Ну, есть, да, такой стереотип mm-hmm. живописи импрессионистов. Образ живописи импрессионистов, скажем, сознанию людей. Вот. Мы покажем, как художники писали слякоть улицы, как художники оказывались в эмиграции и тоже вот теряли это чувство какого-то комфортного местечка своего, уже обжитого, уже находясь в другой, может быть, недружелюбной совершенно атмосфере.
Я обращаюсь к нашим слушателям, остается минута. Господа, если вы хотите помочь бездомным людям, помочь проекту «Ночлежка», заходите на сайт, Дарья.
homeless.ru или в соцсетях, мы везде «Ночлежка».
Ну или просто вбивайте проект «Ночлежка». Ну а также помогите своим участием, сходите в Еврейский музей и Центр толерантности.
30-го, 29-го, да, Музей русского импрессионизма.
Девочки, спасибо вам большое, спасибо за вашу акцию, спасибо. За вот эту интереснейшую историю «Искусство без дома», где вы увидите, кстати, в эти 29-30 числа те произведения искусства, которые были потеряшки, скажем так, потерялись. Аюна Мархаева – это музей, Еврейский музей и Центр толерантности. Елизавета Кабаева – это музей русского импрессионизма. И Дарья Амосова – это организация «Ночлежка». Спасибо. Марина Александровна.
Спасибо вам.
Оставайтесь на радио, говорит Москва.